эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуминск-Инвалии 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Политсовет «Мечты», управляющий орган правящей партии, почистил ряды.
Вернувшийся в большую политику миллиардер и негласный лидер партии власти Бедзина Иванишвили, не дожидаясь официального утверждения в должности, начал реорганизацию. Политсовет партии отныне составит 15 человек.
ЛГБТ-активисты попытались докричаться до главы парламентского комитета по правам человека.
Вы никогда, никогда не поймете, как это – жить и ежедневно ожидать неминуемой гибели. В отчаянии кричал о своих проблемах один из представителей ЛГБТ-сообщества.
Аланский союз в ожидании регистрации. В самопровозглашенной республике Южная Осетия появится новая политическая партия.
По закону у них есть месяц на рассмотрение этих документов. Насчет регистрации вроде не волнуемся мы. Если только вот скажут, вот насчет белого, что это черное, вот так тоже иногда, наверное, бывает.
А также последние новости из Армении, где уже произошло назначение премьер-министром лидера протестного движения Никола Пашиняна. В начале нашей программы все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях 45 голосов за, 50 против. Оппозиционный лидер Никол Пашинян не стал премьер-министром Армении. США и Великобритания согласились с обвинениями в адрес Ирана. Трамп отложил применение санкций с экспортерами, к экспортерам стали и алюминия. В парламенте Армении сегодня проходило обсуждение вопроса об избрании нового премьер-министра страны. 45 голосов за и 50 против оппозиционного лидера Никола Пашиняна. Таков итог голосования. Ему не хватило 8 голосов, чтобы занять пост премьер-министра Армении. До голосования вице-спикер Эдуард Шармазанов заявлял, что фракция правящей республиканской партии еще не приняла окончательного решения по тому, как будет голосовать. Однако, по его словам, лидер нынешнего протестного движения в Армении и единственный кандидат на пост премьера Никол Пашинян не может быть главой правительства. Сам Пашинян во время сегодняшнего выступления в парламенте сказал, что попытки республиканской партии провалить голосование вызовут цунами.
Есть сведения, что бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочерян, известный тандем, планируют вернуть себе власть. Я хочу предупредить их. Господа, ошибочная интерпретация народной терпимости как слабости может привести к настоящему политическому цунами.
Пашинян также заявлял о необходимости проведения внеочередных выборов парламента. США давно знали о тайной ядерной программе Ирана. Так отреагировал Вашингтон на сообщение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран продолжает производство ядерного оружия вопреки так называемой ядерной сделке. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал слова Нетаньяху о тайных разработках ядерного оружия Тегераном ложью и нелепым детским шоу. Накануне Биньямин Нетаньяху сообщил, что у израильской разведки есть документы из ядерного архива Ирана. Это 55 тысяч страниц и еще 55 тысяч файлов на 200 CD-дисков. В них, по утверждению Израиля, хранится информация о проекте «Амад». Эти документы якобы доказывают, Иран обманывал весь мир, утверждая, что свернул тайную часть программы обогащения урана. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном 2015 года, предупредив, что 12 мая будет объявлено решение Вашингтона относительно дальнейшего членства в этом соглашении. Иранская сторона подчеркивала, если соглашение в нынешнем виде будет отвергнуто кем-то из подписавших его государств, то Иран тоже откажется выполнять свою часть обязательств. Соглашение 2015 года предусматривало снятие мировыми державами экономических санкций с Ираном в обмен на отказ Тегерана от развития военного ядерного потенциала.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Трамп отложил до 1 июня применение штрафных санкций к производителям стали и алюминия из Европейского Союза, Мексики и Канады. Пошлины на их продукцию поднимутся после этой даты только в том случае, если стороны не смогут прийти к новым торговым соглашениям. Согласно заявлению, распространенному Белым домом в понедельник вечером, Соединенные Штаты уже заключили базовые договоренности такого рода с Аргентиной, Австралией и Бразилией. Их окончательные детали будут объявлены в ближайшее время. Администрация пытается добиться от торговых партнеров добровольного ограничения экспорта и реэкспорта стали и алюминия с целью защитить национальные интересы Америки, говорится в заявлении. Казначей Ватикана, австралиец Джордж Пелл, предстанет перед судом присяжных по обвинениям в совершении преступлений сексуального характера. По итогам предварительных слушаний, суд Мельбурна снял с кардинала часть обвинений. Однако судья сочла доводы обвинения достаточными для судебного разбирательства. Пелл свою вину категорически отрицает. Пелла называют третьим лицом иерархии Римско-католической церкви. В июне прошлого года его обвинили в педофилии. Тогда кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться в Австралию. Он заявил, что намерен лично прийти в суд. По итогам предварительных слушаний городской суд Мельбурна снял с кардинала часть обвинений, но счел доводы следствия достаточными для дальнейшего разбирательства. Сам Пелл категорически отрицает свою вину. Правительство Германии намерено вернуть в страну детей уехавших сторонниц террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает газета «Bild am Sonntag» со ссылкой на распоряжение Министерства внутренних дел. После возвращения из так называемой «дерадикализации» детей передадут под опеку родственникам или социальным ведомствам. По данным «Bild am Sonntag», в районах боевых действий в Сирии и Ираке находится по меньшей мере 270 женщин с детьми, обладающих паспортами ФРГ.
Новости представила моя коллега Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Так, в Ереване парламент проголосовал против назначения премьер-министром лидера протестного движения Никола Пашиняна. Интрига, судя по всему, продолжает закручиваться. Я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову. Он сейчас с нами в студии. Он выходит на прямую связь с Юрием Манвиляном, нашим коллегой из Еревана, который расскажет о последних событиях.
Добрый вечер, Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, как я понял, депутаты все-таки успели к нашему эфиру принять решение, проголосовали против Никола Пашиняна, и, если я правильно понимаю, это было ожидаемо. Так ли это?
Было ожидаемо, потому что и сам Никол Пашинян, и другие источники, близкие к бывшей власти республиканской партии, говорили о том, что, значит, к маневрам в республиканской партии присоединился и второй президент Роберт Кочарян, и они будут всячески затягивать процесс и уводить его в демагогию, пытаться выиграть и время, выиграть позицию.
Юра, давайте мы чуть-чуть восстановим события последних дней. Казалось, что республиканская партия, ну, не дрогнула, но, в принципе, уже готова обсуждать назначение Пашиняна премьером. Она тянула вроде бы время до последней. Серж Саргсян, главное, как создавалось впечатление, был уже готов к передаче власти Пашиняну. Что случилось буквально в последнюю ночь или в последний день?
Судя по всему, они действуют в том же ключе. Надо понимать, что тот же Серж Саркисян – это не публичный политик, и его публичные речи, публичные выступления и с тем, что он делает, и с тем, что эта команда делает, не имеют никакого отношения. Ну, известно, как он публично заявляет одно, потом делает другое. И единственная его надежда, судя по его карьере, мы можем знать, это каким-то образом как-то применить силу, потому что в данной ситуации, когда все происходит довольно прозрачно, довольно публично, когда как бы понятно, что может привести к мирной передаче власти, это не их стратегия. И судя по этим, значит, заявлениям, все эти дни они пытались как бы втянуть в это дело совершенно не агрессивную российскую сторону в данном случае, да, российские медиа, они пытались говорить, как и в парламенте, они продолжили о том, что значит, это угроза безопасности, они пытались приплести сюда карабахский вопрос, они говорили о том, что там какие-то маневры, им говорят, то есть им доказывают, что этого нет, то есть люди связываются и с Карабахом, я тоже вот пытался сегодня звонить, у меня там есть близкие люди на границе и офицеры, в общем-то, ничего такого нет, но они пытаются весь тот инструментарий, который все это время работал, который сейчас вроде не работает, они пытаются опять его восстановить. Известно, как что они связываются с депутатами, на тех, на кого они могут надавить, как, угрожать, на кого-то есть компромат. И ну, вот, несмотря на то, что говорилось, что не будет этого вот кадровой, значит, установок не будут, вендетты не будет, да. То есть этого не будет, но все равно, значит, видимо, какие-то инструменты, значит, давления на это все есть.
Юра, скажите, какова роль во всем этом Роберта Кочеряна? Это вызвали злого духа, злой дух по вызову, или у него есть какая-то своя игра в расчете на какие-то дальнейшие политические продвижения?
Его... В чем может быть очевидный интерес его? Это все-таки человек, который тоже 10 лет был у власти, человек, который принес традицию накопления капитала у первого лица у его семьи. Это человек, который, несмотря на то, что у него есть как бы бизнес за пределами Армении, но все-таки человек, которому нужны гарантии, что реформа, например, судебной системы или пересмотр каких-то, значит, преступлений или событий, например, 1 марта, разгон демонстрации 1 марта 2008 года, не приведут, не будут угрожать этому капиталу, этому бизнесу. Вот,
то есть Кочерян защищается?
Договоренности между ним... Кочерян защищает, да, довольно агрессивно защищается.
Он защищается, защищает... но это не атака. Он не претендует на какие-то новые политические высоты. Он защищает то, что у него есть. Правильно я понимаю?
То, что у него есть. Да и сейчас, вот, например, сразу же после заседания парламента сразу пустили слух о том, что компромиссный вариант премьер-министра, который будет устраивать власть, это Армен Геворкян, это как бы человек Кочеряна, он замглавы администрации сейчас президента при Кочеряне. Он был министром территориального управления. То есть это такой вот очень кочеряновский кадр, который до сих пор сохранился, и при Серже тоже сохранялся. То есть очевидно, что напрямую он тут не играет, но вот как-то тут присутствует.
То есть мы присутствуем при окончании образа Карена Карапетяна?
Ну, Карен Карапетян очень сильно дискредитировал себя тем, что происходит что-то в Армении, а этот человек постоянно хочет показать, что он легитимен для России, легитимен для Москвы. То есть Москва всячески отнекивается, и официально, и на уровне медиа, и на уровне политиков. Они пытаются, как сегодня неоднократно сказали, вы на нас как будто старшего сильного брата хотите. Ну, как бы это ни в какие ворота не лезет. То есть они угрожают, пытались угрожать России всему этому протесту. То есть не злите Россию, несмотря на то, что лидеры протеста говорят о том, что курс не будет меняться. То есть Карен Карапетян и, в общем-то, сейчас то, что продолжается, то, что делают республиканцы, это именно они пытаются сказать, что у них более сильные связи с внешними какими-то игроками, mm-hmm. вся эта геополитика, то есть мы вам мало не покажем.
Ага. Юра, что теперь? Вот. Что теперь предпринимает Никол Пашинян? Он мобилизует площадь и усиливает протест, или у него есть какие-то неожиданные ходы?
Насколько известно, то есть как они действовали, например, после ареста Пашиняна, у них всегда есть как минимум план «Б». Понятно, что людей с площади, значит, водить не будут. Сегодня вся площадь, люди просто... было очень много народу и на смежных улицах. Из всех окон, из всех кафе, всех автомобилей просто люди слушали парламент. Было большое разочарование, был гнев от того, что как бы насколько не понимают как бы ситуацию. Но, да, площадь не только как всю Армению, то есть будут пытаться мобилизовать, так как это делалось до сих пор. Но опять же Никол Пашинян настаивает на значит, мирном характере этого протеста. Судя по полиции, как она себя ведет, у меня тоже сегодня был опыт с ними общения, я пока не представляю, вот на данном этапе сегодня или завтра, или в ближайшие дни, кто и как может приказать полиции и другим силовым органам атаковать этих людей. Угу. То есть такое количество людей.
Юрий, по процедуре. Значит, если я правильно понимаю, через неделю снова заседание парламента. И что? Республиканцы выдвигают своего премьера, своего кандидата в премьера, или опять та же самая игра, которая была сегодня?
Или они выдвигают премьера, назначают, ну, то есть, или так, да, или если опять не проходит Никол Пашинян, получается роспуск парламента. Если второй раз не голосуют за кандидатуру, должен получиться роспуск парламента, или же они найдут еще что-то. Но сейчас вот первый слух, который появился, что у них есть какой-то кандидат, который якобы кого-то устроит. Но понятно, что людей на улицах, людей на площади, людей... не при республиканской партии, никакой вариант на данном этапе не устраивает.
Ну, Юрий, из того, что вы говорите, следует, что страна на всех парах мчится навстречу силовой развязке, потому что других каких-то компромиссов пока не видно, судя по сегодняшнему решению республиканцев. Ну, Юрий, у нас 15 секунд.
Значит, силовая развязка не представляется возможной. И я не могу представить, как эти люди, те же, кто голосует против Пашиняна, люди из республиканской партии, чиновники, все они, которым сегодня был дан шанс присоединиться к этому массовому движению, как они будут просто жить, ходить по улице, идти к себе домой. То есть люди по настроению, они готовы просто... Mm-hmm. Испортить им жизнь полностью.
Не Юра, спасибо.
Просто блокировать. Полностью.
К сожалению, мы должны закончить эфир. Спасибо, Юра. С нами на прямой связи был наш коллега Юрий Манвелян из Еревана.
Беседовал с ним Вадим Дубнов, а мы продолжаем следить за процессами в Ереване. Итоги заседания Политсовета грузинской мечты в преддверии съезда правящей партии ознаменовались обновлением состава руководства. Ряды высшего административного органа политической организации сократились с 19 до 15 человек. Свое место в Политсовете потеряли несколько влиятельных депутатов. Кадровые чистки в мечте расскажет Владимир Унанянц.
Партия не сумела сформироваться в институцию, партии нужны реформы. Слова премьер-министра Георгия Кверикашвили, произнесенные перед началом заседания Политсовета грузинской мечты, по его итогам стали реальностью. Вернувшийся в большую политику миллиардер и по совместительству негласный лидер партии власти Бедзина Иванишвили, не дожидаясь официального утверждения в должности, начал реорганизацию. Политсовет партии отныне составит 15 человек. Список счастливчиков огласил генсек грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе, к слову, сохранивший за собой политический пост.
Совет единогласно принял решение представить господина Бедзину Иванишвили на пост председателя партии. Политический совет будут представлены премьер-министр Георгий Кверикашвили, председатель парламента Иракли Кобахидзе, вице-спикер Тамар Чугушвили, вице-спикер Гео Вольский, заместитель председателя парламента Илья Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, глава парламентской фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе, депутаты Дмитрий Самхарадзе, Бедина Гегидзе и Ираклий Трипольский, члены правительства Майя Цкитишвили и Созар Субари, Давид Саганлидзе и мэр столицы, в данном случае я, Каха Каладзе. В ближайшее время состоится съезд партии, и я уверен, на нем единогласно будут поддержаны эти важные изменения.
Интересно, что до начала заседания Давид Саганлидзе заявил, что намерен добровольно покинуть политсовет партии, так как политическая деятельность может помешать работе во вверенной ему финансовой организации, партнерском фонде. Но руководство грузинской мечты не согласилось, и Саганлидзе в политсовете остался. А вот другим повезло меньше. Своих мест в руководящем органе партии лишились аж 12 человек. Среди них председатель юридического комитета Эка Беселия, ее коллега из комитета по правам человека Софо Келадзе, глава комитета по обороне и безопасности Ираклис Исиашвили и фактически зачинщик бунта в мечте Гидеван Попхадзе. Последний уверяет, что не огорчен таким решением.
Для меня не является обязательным нахождение там. Для меня важно, чтобы в Политсовете были представлены люди, разделяющие мои принципы. Мне кажется, что Бедина Иванишвили принял очень важное решение, вернувшись в политику и вновь возглавив партию. И для меня сейчас в первую очередь важна его позиция.
В грузинской мечте настаивают, что решение переформатировать Политсовет не является охотой на ведьм. По словам представителя правящей партии Андрея Ханашвили, отстранение от руководства известных деятелей мечты связано исключительно с их загруженностью.
То, что кто-то не вошел в Политсовет партии из-за своих взглядов, не соответствует действительности. Учитывая то, что у председателей комитетов много обязанностей и дел, для большей эффективности работы Политсовета его члены сами приняли такое решение.
Сам Бедина Иванишвили от комментария воздержался. Позицию обновленного Политсовета озвучил глава парламентской фракции грузинской мечты Мамук Амдинарадзе, подтвердивший, что к списку кандидатов негласный лидер партии власти все же приложил руку.
Естественно, были консультации с Бединой Иванишвили при отборе кандидатов в политический совет, потому что съезд должен утвердить его председателем партии. Так что в этом нет ничего странного. В новом составе не представлен ни один председатель комитета. Был согласован определенный принцип, согласно которому в Политсовете от парламента будет представлен спикерат, а также фракция «Грузинская мечта», я и два моих заместителя. Мы решили также включить председателя одной из фракций и двух министров. Что касается внутренних проблем, все это было утрировано. Разумеется, был некоторый спор, что, к сожалению, стало достоянием общественности, но эта проблема абсолютно исчерпана.
Решение Бедина Иванишвили вернуться в политику стало известно 26 апреля, когда премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили публично отказался от своего поста председателя партии и предложил занять его отцу-основателю организации, на что тот ответил согласием. Наблюдатели связывают это с кризисом в правящей партии, где наметилось столкновение интересов старожилов с молодыми читателями, вышедшими на первые роли перед выборами 2016 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Строительство скоростного автобана Тбилиси-Синаки парализовано из-за забастовки с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Забастовку поддержал Объединенный профсоюз Грузии, который сегодня с требованием реформирования трудового законодательства провел масштабное шествие в центре города. Затем, как трудовой 1 мая шагает по стране, следит Ираклий Оргвелидзе.
На строящемся отрезке автобана возле селения Асиаури сегодня тишина. Причиной приостановки строительных работ работники профсоюза называют невыносимые условия труда. Работы на магистрали проводит китайская компания Sinohydro, которая в прошлом году выиграла государственный тендер по ее обустройству, говорит председатель профсоюза транспортников Лаврентий Алания.
Люди работают без выходных, и у них нет на руках копии контракта, который бы регулировал трудовое соглашение с работодателем. Работы не будут возобновлены без выполнения требований рабочих. Они элементарные, но китайская компания отказывается их выполнять второй год подряд.
Согласно информации представителя Центра изучения и мониторинга прав человека Лины Игунянидзе, нарушение базисных требований законодательства со стороны фирмы носит постоянный характер, поэтому основные требования рабочих состоят в выдаче новых трудовых соглашений и оплаты сверхурочного труда в соответствии с действующим законодательством.
Эти люди работают несколько месяцев, получая в зависимости от профессии не более 20 лари в день. Продолжительность их трудовой недели составляет 70-77 часов, что в корне противоречит Трудовому кодексу, согласно которому рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Представители компании Sinohydro на переговоры не идут, категорически отказывая работникам в отдыхе по выходным и по государственным праздничным дням, не говоря об оплате бюллетеня по болезни.
По словам правозащитника, у работников не остается иного пути, кроме стачки, так как возможность повлиять на ситуацию со стороны государства минимальна. Проблема не в совершенстве трудового законодательства, по которому на проверку деятельности компании со стороны трудовой инспекции необходимо согласие самой фирмы.
Департамент труда до сих пор не получил права на инспекцию, но даже если он обнаружит нарушения, они будут носить рекомендательный характер. К сожалению, несмотря на неоднократные обещания, государство до сих пор не предприняло реальных шагов по защите прав работников. Под надуманными предлогами власти раз за разом откладывают принятие фундаментальных решений по этому вопросу, что выливается в новые несчастные случаи на рабочих местах. В результате мы в этом году получили гибель горняков в Ткебуле, забастовки в Агаре, Чиатуре, Руставе и Сураме. К ним вчера добавились анонсированная забастовка работников метрополитена. Требования везде идентичны: повышение оклада, улучшение условий и обеспечение безопасности на трудовых местах.
О защите прав трудящихся говорили сегодня на манифестации, организованной Объединенным профсоюзом Грузии. На митинге перед парламентом в Тбилиси участники вновь потребовали от властей предпринять действенные шаги по реформированию трудового законодательства. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия впервые после 91 года было проведено праздничное первомайское мероприятие, хотя праздничным выходным этот день является с 2011 года, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День труда. Он отмечается в республике уже в седьмой раз с 2011 года. Никаких официальных мероприятий в первый день мая у нас не проводилось. Разве что конные скачки, которые были приурочены к этому дню и ежегодно проводились в селе Кутол с приглашением конников из других сел Ачимчирского и Гудаутского районов. И вот нынче Федерация независимых профсоюзов Союза в Республике Абхазия решила провести праздничное собрание с концертной программой. Для него было выбрано уютное место в самом центре Сухума. Небольшая площадка у дома учителя, с трех сторон ограниченная стенами зданий, а с одной и пальмами и другими дающими тень насаждениями. Последнее было сегодня немаловажно, так как к 12 дня, началу мероприятия, было уже 25 градусов тепла, а на небе не облачко. Еще накануне площадка была украшена праздничными транспарантами, в частности таким: «Май, труд, солидарность, законность». Растяжки, поздравляющие с Первомаем, были вывешены и на улицах в центре города. Собрание открыл бессменный председатель Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия Азарет Айба. И сразу же градус настроения собравшихся десятков взрослых с детьми подняло выступление детской хореографической студии Яйрума ансамбля «Шаратын». Затем Азарет Айба выступил на абхазском языке, а его заместитель Тимур Делба на русском. Последний в частности сказал:
«Уважаемые участники собрания, впервые за 25 лет, прошедших после Отечественной войны народа Абхазии, профсоюзы проводят первомайское праздничное мероприятие. Решение об объявлении 1 мая праздничным выходным днем было принято 30 июля 2010 года парламентом Республики Абхазия. 6 августа 2010 года подписан указ президента Багап Сергея Васильевича, и вот с тех пор пополнился список праздничных выходных дней. Надо сказать о том, что на протяжении 12 лет профсоюзы ставили вопрос о возрождении этого праздника. Наконец, такое решение принято. Вот уже 8 лет прошло с тех пор, но только сегодня мы проводим такое мероприятие. Ну, были различные причины, ряд причин, в силу которых мы не могли это провести до сих пор, но мы решили сделать первый шаг, чтобы начало было заложено и чтобы в следующие годы, последующие проводилось мероприятие не только в городе Сухум, но и во всех городах Абхазии.
В завершение своего выступления он коснулся истории профсоюзного движения в Абхазии.
Также хочется отметить то, что в этом году исполнилось 100 лет профсоюзом Абхазии. Временем образования профсоюзов-профессиональных союзов считается март 1918 года, когда забастовка, организованная профсоюзом грузчиков порта города Сухум, которую поддержали кожевенники, кузнецы и другие рабочие, привела к подписанию трудового соглашения с предпринимателями. Но отметить этот праздник мы собирались широко, пригласить наших коллег из Российской Федерации, отметить ветеранов профсоюзного движения, но по причинам, связанным с возможностью
возможностями, президиум Федерации принял решение отложить это мероприятие на 2020 год.
Затем снова были выступления танцоров и певцов, поздравительные речи. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Лидер лейбористской партии Грузии Шалвана Тилашвили намерен побороться за президентское кресло, сообщает интернет-издание on.ge. Оппозиционный политик станет кандидатом политического движения на предстоящих в октябре выборах. «Я верну каждой семье и каждому гражданину национально-стратегические ценности. Верну его величеству грузинскому народу отобранные у него социальные и политические права. А авторы всех этих преступлений, отнимавшие и грабившие людей, будут взывать о помощи из голданского изолятора», заявил политик. Для Шалвана Тилашвили это будут уже третьи выборы главы государства. Лидер грузинских лейбористов участвовал в президентских гонках 2008-2013 годов. В первый раз он набрал 6,49 голосов, во второй – 2,88%. Ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявили лидер партии «Новый политический центр» Гирчи Зураб Джапаридзе и лидер националистического движения «Грузинский марш» Сандро Бригадзе. Правящей партии «Грузинская мечта» решили сократить количество членов политического совета. Теперь тех, кто имеет право совещательного голоса для обсуждения политики партии, будет не 19, а 15, информирует «Новости Грузия». Такое решение было принято сегодня на заседании политического совета, которое состоялось в центральном офисе «Грузинской мечты» в Тбилиси. Журналистам список зачитал мэр Тбилиси Каха Каладзе, который является генеральным секретарем партии. Список кандидатов в члены нового политсовета будет представлен для утверждения съезду партии 11 мая. Партийный форум должен также избрать нового председателя партии. На этот пост представлен основатель партии «Миллиардер», бывший премьер-министр страны Бедзина Иванишвили. О решении бизнесмена вернуться в политику стало известно 26 апреля. Премьер-министр Георгий Квирикашвили отказался от своего поста председателя партии и предложил занять его Иванишвили. Наблюдатели связывают это с кризисом в правящей партии, где происходило все больше споров между теми, кто пришел в партию в 2012 году, и теми, кто попал в актив перед выборами 2016 года. На акции у здания парламента Грузии в центре Тбилиси задержаны 3 человека, как сообщили в МВД. Они были задержаны в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве, так как нарушали общественный порядок. Перед парламентом проходила акция неправительственной организации «Движение равенства» и их сторонников, собравшихся для того, чтобы выразить протест в связи с заявлением председателя парламентского комитета по защите прав человека. К зданию парламента также пришли те представители общественности, которые категорически против того, чтобы отмечать в стране 17 мая. Они предприняли попытку сорвать протестное выступление активистов, организовав контракцию. Забросав представителей движения равенства яйцами, участники контракции заявили, что не допустят того, чтобы в Грузии отмечался День борьбы с гомофобией. В регионах Западной Грузии начались мероприятия по борьбе с мраморным клопом. Территории сельхозугодий начали обрабатывать специальной технологией – термическим туманом, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на информацию Национального агентства продовольствия. На сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликованы рекомендации о том, как нужно защитить дом от вредителя. В центре отмечают, что мраморный клоп не представляет угрозу людям и домашним животным. Он также не является разносчиком заболеваний. С ранней весны до осени мраморные клопы уничтожают сельскохозяйственные культуры и посевы, нанося серьезный вред сельскому хозяйству. Специалисты рекомендуют летом с помощью механических или других средств постараться максимально снизить количество вредителей вокруг жилых домов, чтобы осенью они не могли проникнуть в помещения для зимовки. В Грузии сегодня входит в силу запрет на курение в закрытых помещениях и транспорте. Законодательные поправки, принятые парламентом, подразумевают запрет курения в учреждениях, барах, ресторанах, гостиницах и во всех общественных местах, где наблюдается концентрация граждан. Согласно закону о табачном контроле, под штрафные санкции подпадают курильщики табака и электронных сигарет. В закрытых помещениях, в том числе ресторанах и кафе, владельцы в случае нарушения будут оштрафованы на 500 лари. При повторении сумма будет удвоена. Штраф для самого курильщика составит 100 лари.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Группа активистов ЛГБТ-сообщества, а также правозащитники намерены отметить 17 мая – день борьбы с гомофобией и трансфобией. Но главное требование участников акции протеста, собравшихся сегодня у здания парламента в Тбилиси – отставка главы Комитета по правам человека Софии Киладзе. Им противостояли представители Союза православных родителей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы никогда, никогда не поймете, как это – жить и ежедневно ожидать неминуемой гибели, опасности, даже здесь и сейчас. В отчаянии кричал о своих проблемах один из представителей ЛГБТ-сообщества, главе Комитета по правам человека Софии Киладзе. Она пригласила группу активистов ЛГБТ-сообщества и правозащитников на комитетское заседание после того, как те собрались у здания парламента и потребовали ее отставки. Их возмутило решение Комитета по правам человека не отмечать 17 мая, день борьбы с гомофобией. Хотя еще в сентябре прошлого года, презентовав план работы на 4 года, глава комитета Софию Киладзе с гордостью сообщила, что 17 мая необходимо отмечать ежегодно для повышения сознательности общества. И вдруг накануне резко и коротко заявила журналистам: «Наше право, хотим отметим, хотим нет». Эти слова и побудили участников сегодняшней акции собраться у здания парламента.
Пусть парламент Грузии освободит от занимаемой должности главу Комитета по защите прав человека Софию Киладзе. Ее деятельность и ценности абсолютно не соответствуют принципам, защищающим права человека. Софию Киладзе, которая получает зарплату как защитник прав человека, является передовиком в нарушении прав человека.
Говорила через мегафон одна из участниц акции протеста. Депутатам и сегодня пришлось убедиться, что жизнь представителей данной общины небезопасна. Если бы не прочный полицейский кордон, неизвестно, чем бы закончилась сегодняшняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах. До того, как депутаты откликнулись на события, участникам акции контракции ответили радикально настроенные представители Союза православных родителей. Обвинив их в пропаганде гомосексуализма, участники контракции закидали представителей ЛГБТ-сообщества яйцами, после чего полиция задержала одного из ее организаторов. Тем не менее, главная виновница происшествия Софию Киладзе так и не стала объяснять участникам акции протеста, почему парламентский комитет по защите прав человека и равноправия решил не отмечать 17 мая как день борьбы с гомофобией. Невозмутимая Киладзе спокойным тоном по завершении акции протеста, из-за которой пришлось прервать комитетское заседание, заявила:
«У каждого человека есть право иметь мнение и выразить его. В нашей стране каждый человек защищен законом, Конституцией. И, естественно, наш долг – защитить каждого человека. Могу сказать одно – у нас не было никаких гомофобских заявлений. Что касается всего остального, у каждого есть право проводить демонстрацию в рамках закона. Думаю, все так и идет».
И хотя депутат Софию Киладзе предложила представителям ЛГБТ-общины еще раз встретиться, она не исключила, что процесс этот кем-то управляем. Кем – депутат не уточнила. К сожалению, ЛГБТ-сообщество – одна из самых уязвимых групп, констатировала народный защитник Нина Ломджария. Она была свидетельницей спора участников акции протеста с депутатами на комитетском заседании. На нем, кстати, и рассматривали рекомендации из доклада омбудсмена о защите прав человека за прошлый год. Нина Ломджария высказалась по поводу грядущего дня борьбы с гомофобией.
Что касается дня 17 мая, думаю, государство должно предпринять все меры, чтобы защитить право каждого человека на мирное собрание и выражение мнения.
Но эти права по отношению к ЛГБТ-сообществу государство пока не в силах обеспечить. Очевидным это стало еще 5 лет назад. 17 мая 2013 года разъяренная толпа верующих и священнослужителей расправилась с малочисленной группой активистов и представителей ЛГБТ-сообщества, решивших отметить на площади Руставели в центре Тбилиси День борьбы с гомофобией. Пострадали тогда 28 человек, а символом нетерпимости с того дня стал один из участников погрома – батюшка с табуреткой. Несмотря на очевидное насилие и правонарушения, тогда никто так и не был наказан. А после этого каждый год 17 мая на проспекте Руставели и других центральных улицах столицы Грузии устраивают шествия представители православной церкви. Они отмечают День сплоченности и святости семьи. Он был создан по инициативе патриарха Илии II через год после расправы с теми, кто 17 мая отмечал День борьбы с гомофобией. Как будет на этот раз? По словам замглавы парламентского комитета по защите прав человека Гедевана Попхадзе, кто как захочет, так и отметит 17 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Политическая партия «Аланский союз» представила в Минюст самопровозглашенной республики Южная Осетия полный пакет документов для регистрации. Партию в 2017 году основал бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев. Тогда он набрал почти 11% голосов. О политических перспективах Гаглоев поговорил с корреспондентом «Эхо Кавказа» Жанной Тархановой.
В состав новой политической партии «Аланский союз» уже вступили около 1000 человек. Учредительный съезд партия провела 10 марта. Согласно законодательству были проведены общие собрания в каждом из районов республики и в городе Цхинвал. Теперь Аланский союз ожидает положительного решения Минюста, заявил Эху Кавказа лидер партии Алан Гаглоев.
Все необходимые мероприятия, которые надо было соответствовать законодательством провести, мы это все провели, все оформили, все протоколы подготовили и все. Весь пакет документов мы подали. По закону у них есть месяц на рассмотрение этих документов, после этого они нам ответят.
Алан Гаглоев отмечает, цитата, «общая тенденция по сокращению количества политических партий его как лидера партии не смущает».
На сегодняшний день тенденция такая, что количество партий сокращается, но мы все мероприятия провели согласно законодательству. Нам, по большому счету, не волнуемся, что какие-то или необходимое количество голосов, чтобы не было какие-то мероприятия. Такого у нас ничего нет. Необходимое количество мы с большим запасом набрали. Все мероприятия, как надо было, провели. Причем на всех встречах и общих собраниях присутствовали представители Министерства юстиции. Они сами все фиксировали. Прекрасно все видели, что проводили, как надо было. Ну, насчет регистрации вроде не волнуемся мы. Если только вот скажут, вот насчет белого, что это черное, вот так тоже иногда, наверное, бывает.
Бывший сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев впервые заявил о своих политических амбициях на президентских выборах 2017 года, составив конкуренцию фаворитам гонки тогдашнему президенту Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Выборы Гаглоев не выиграл, но набрал около 10% голосов избирателей, заявив о себе как перспективном молодом политике. Со службой в органах госбезопасности начинающий политик окончательно расстался. Алан Гаглоев подчеркивает, что ставит перед собой цель – консолидировать общество и сплотить народ.
Вот многие говорят, что еще одна партия вроде бы разделяет народ. Но если мы за такой короткий период времени набрали по 1000 человек, это говорит о том, что люди Амиаста, наша оппозиция, и они поддерживают нашу идею. Ну, политическая партия предполагает участие в парламентских выборах. С другой стороны, если человек, любой гражданин нашей республики говорит о чем-то и высказывает свою позицию, он высказывает... Люди понимают, что он высказывает свою точку зрения. А если говорит от имени партии, то это предполагает, что определенная часть населения стать сильнее. Людям тоже легче, чтобы их мнение доводилось и озвучивалось.
Гаглоев отмечает, цитата, что «Аланский союз не противопоставляет себя ни одной политической силе в республике».
Мы будем, если кому-то надо будет помогать, будем помогать. Если нам что-то будет не нравиться, мы открыто будем говорить, что «А вот, может, если вот так попробовать, так лучше будет». А какие-то вот эти обострять ситуацию, это не в наших интересах, и думаю, что не в интересах нас.
Старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев отмечает, цитата, «Основание Гаглоевым собственной партии – подготовка к парламентским выборам 2019 года».
Так что вот все его шаги очень логичны и имеют реальные перспективы, что занять довольно... ощутимый вес в парламенте, например. Исходя из того, что он уже набрал 11% во время президентской гонки, и тем более у него есть определенный авторитет, особенно среди определенной части молодежи, то можно сказать, что вероятность очень высока. Можно сказать, очень перспективный молодой политик, которого я вижу в будущем.
В республике многие воспринимают Алана Гаглоева как возможного конкурента нынешнего президента Анатолия Бибилова, как политика, который пытается побороться за президентский пост в 2022 году. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С сегодняшнего дня делами о семейном насилии в Грузии будут заниматься только специально обученные прокуроры и следователи. Профессиональную переподготовку уже прошли более 100 человек. Для чего понадобилось переучивать представителей правоохранительных органов и как это повлияет на борьбу с домашним насилием, расскажет Анастасия Славинская.
О том, что представителям правоохранительных органов не хватает определенных знаний, понимания специфики таких дел и порой чуткости в ходе работы над ними, за последние годы было сказано немало. Главный прокурор Грузии Иракли Шотадзе объяснил необходимость проведения переподготовки следующим образом.
Это делается для того, чтобы мы максимально эффективно могли осуществлять прокурорский надзор над уголовными делами о семейных преступлениях, повысить уровень поддержки стороны обвинения в суде и улучшить превентивные меры.
Курс переподготовки прокуроров включал различные направления. От тщательного изучения законодательной базы до психологических тренингов. Психолог Майя Цирамуа проводила аналогичную работу с сотрудниками МВД, которые также поэтапно будут переучиваться вести дела о семейном насилии. Полицейские и прокуроры, говорит психолог, такие же представители грузинского общества, в котором достаточно прочно сидят определенные стереотипы. Женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. За измену женщину следует наказывать. И другие житейские мудрости, оправдывающие насилие в семье. Был высокий интерес, дискуссии, разбор различных случаев, особенно важно, чтобы им постепенно стала понятна характеристика жертвы, почему она ведет себя определенным образом. К примеру, сегодня пишет заявление, а завтра забирает его. Часто, когда ты сталкиваешься с реальностью, в которой жертва не дает возможности защитить ее, ты должен знать, что является причиной этому, и как построить коммуникацию таким образом, чтобы она могла проявить большую силу и противостоять насилию. Говорит Майя Цирамо. Аппарат народного защитника Грузии ранее выступал с рекомендацией разработать специализированный метод работы над подобными делами, говорит его представительница Эка Схиладзе. При этом она полагает, что переучивать следует представителей всех звеньев, вовлеченных в процесс. А это не только МВД и прокуратура, но еще суд и социальная служба. В последние годы возрос показатель выявления случаев семейного насилия, что связано с активностью правоохранительных органов. Мы видим, что они делают определенные шаги, однако, к сожалению, мы не видим того же в плане системы поддержки жертв. Социальных работников очень мало, их ресурсы ограничены. Это усложняет их участие в тех ситуациях, когда это необходимо. Кроме того, важно, чтобы помощь жертве семейного насилия не ограничивалась одним лишь предоставлением убежища, чтобы у государства было определенное видение того, как поддержать жертву в социально-экономическом плане.
стране.
Говорит Эка Схиладзе. Зачастую в Грузии у женщин, жертв домашнего насилия, нет профессии. Они не трудоустроены и полностью зависят от мужа-агрессора, говорит Эка Схиладзе. Из-за этого они либо вообще не решаются уйти из семьи, либо идут на попятную. На определенном этапе отказываются сотрудничать со следствием. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Какие страны включили Грузию в категорию безопасных государств, где отныне разрешено дымить грузинским курильщикам? И может ли американский президент помочь Грузии интегрироваться в НАТО? Серго Бригвадзе вчитывался, о чем пишет грузинская пресса.
Ирландия включила Грузию в категорию безопасных государств, пишет интернет-журнал «Сова». Теперь ирландские власти смогут рассматривать заявки граждан Грузии о предоставлении убежища в ускоренном режиме. Эта мера позволит оградить от опасности безвизовый режим, который оказался под угрозой из-за резкого увеличения числа соискателей убежища из Грузии. Как заявляет в МИД, в Дублине приняли соответствующее решение и в отношении других стран Восточной Европы.
Это решение вновь подтверждает, что западные партнеры признают соблюдение фундаментальных прав человека в Грузии, достигнутое благодаря демократическим реформам.
Говорится в заявлении МИД. Официальный Тбилиси неоднократно выступал в поддержку включения Грузии в список безопасных стран. Ирландия уже 9-я страна шенгенской зоны, которая внесла Грузию в этот список. Ранее такое решение приняли Австрия, Бельгия, Болгария, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды и Франция. Сообщалось также о намерении властей Германии принять Грузию безопасной, пишет «Сова». Помощник госсекретаря США Уэс Митчелл заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает Бухарестскую декларацию 2008 года и призывает страны-члены НАТО выполнить взятые на себя тогда обязательства, пишет газета «Резонанси». Это заявление журналисты издания обсудили с известными в Грузии людьми и задали им вопрос, насколько реально им видится перспектива того, что во время президентства Трампа Грузия сделает серьезные шаги в направлении интеграции в НАТО. Профессор Тэмур Нанеишвили так ответил на него.
Я считаю, что этот вопрос не зависит от какой-либо личности. Я думаю, единственный фактор, который мешает Грузии двигаться в этом направлении, это отношения с Россией, проблема Абхазии и Южной Осетии. Пока будет такое положение, НАТО сложно будет нас принять.
Писатель Михаил Ганишашвили в интервью «Резонансе» заявил.
Это возможно. Трамп неординарный президент. Да и логично это, ведь Грузия очень давно стремится в НАТО.
Специалист по демографии Автосула Беридзе так ответил на этот вопрос.
Это зависит от нас и от отношений между США и Россией. Одним из основных факторов все же остается Россия, поскольку Соединенные Штаты так или иначе отчитываются перед ней.
Цитирует слова Сула Беридзе газета «Резонанси». С сегодняшнего дня вошел в силу запрет на курение в зданиях, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Штрафовать будут тех, кто будет курить в учебных заведениях, библиотеках, медицинских учреждениях, в ресторанах, на стадионах и в местах, где хранятся легко воспламеняемые вещества. На критику недовольных новыми ограничениями в социальной сети ответил глава парламентской фракции национального движения Роман Гоцеридзе.
Если в чем-то перебор, мы спокойно можем все исправить. Но нет необходимости в нападках. Вы видели, чтобы в какой-нибудь европейской стране сигареты курили в баре, ресторане, офисе или кинотеатре? Грузия – одна из лидеров в Европе среди курящих стран. Если даже не говорить о здоровье, это нормально, когда в стране на сигареты тратят больше миллиарда лари. В стране, ВВП которой в прошлом году был 38 миллиардов лари.
Депутат призвал общество поддержать принятый закон. Обратился с таким призывом и к представителям СМИ, и к известным в Грузии людям. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В конце апреля 2018 года на сцене Абхазского государственного драматического театра была показана премьера спектакля по пьесе великого французского драматурга Жана Ионеско «Носорог». На вопросы о том, что определило выбор этой пьесы, как ее перевели на абхазский язык и как она далась актерам Национального театра, после премьеры Елене Заводской ответила режиссер-постановщик Мадина Аргун.
Скажите, пожалуйста, как возникла идея поставить вот пьесу ЮНЕСКО «Носорог»? Почему именно эта пьеса?
Несмотря на 17-летний стаж работы в этом театре, я никогда не ставила пьесы в стиле абсурда. И вот в этом году в моей жизни какие-то тоже вот разные вещи происходили, и предательство, и так далее, и так далее. В чем-то я виновата, в чем-то нет, и я нуждалась в какой-то истине, да. И эта пьеса у меня всплыла, как вот при такой ситуации остаться человеком. У меня была конкретная ситуация, да, и я себя этой пьесой чуть-чуть попыталась сама себя воспитать. А на самом деле я предложила 3 пьесы. Камю, там был Кафка и вот ЮНЕСКО. И худсовет посчитал, что из этих 3 пьес пьеса «Носороги» отражает какие-то проблемы нашего общества, страны в целом. Эта пьеса меня саму организовала очень. Она меня научила самоконтролю. Это пьеса о том, что у человека всегда есть выбор.
Скажите, как актеры восприняли эту пьесу? Обсуждали ли вы в ходе репетиции с ними, о чем эта пьеса? Либо они сразу это все понимали?
Все зависит от подачи режиссера. Если ты изначально запугиваешь своего актера и говоришь, это очень сложно, вы должны то, вы должны это, а мы друг другу дали одну задачу, а давайте пофантазируем на эту тему. Когда я 4-й год подряд, я сама тоже меняюсь, актеры Абхазского театра становится все легче и легче. Они отходят от каких-то штампов, наработанных годами. Они начинают самостоятельно мыслить, и я вместе с ними. И это такой процесс был увлекательный. Когда ты находишь, про что это, когда ты актеру объясняешь, про что это, и все становится ясно. В этом спектакле мы постарались соавторствовать с актерами. И для меня это самое главное, потому что в итоге премьеры, спектакли один на один выходят актеры к зрителю. Режиссер стоит где-то в сторонке и пишет замечания и пожелания. 17 человек, только актеров. Так, если начать считать появление персонажей и каких-то вот людей на сцене, а спектакль обслуживает около 25 человек. И монтировщики сцены, и осветители, они все на сцене, у них у каждого своя функция. Сложностей не было никаких. Мы достаточно в короткий срок выпустили этот спектакль. Конечно же, каждый спектакль не похож на другой. Это вчерашний спектакль. Может быть, одна сцена лучше удалась, сегодня эта сцена хуже. Тем и привлекает меня театр, то у тебя есть вся жизнь на то, чтобы исправлять свои ошибки. Была у меня задача сделать из 2-актовой пьесы 1 акт. Ни одна сцена не сокращена, ни один текст вида не изменен. Он просто переведен на абхазский язык.
А кто переводил, кстати?
Даура Рухадзе переводил. Это персонаж Жан. Абхазский язык сложен для философских каких-то текстов. Это раз. 2, чтобы наш зритель потихонечку готовить его к каким-то мыслям серьезным через простой язык. Это не значит, что мы упростили язык Эжена ЮНЕСКО. Он у него достаточно тоже. Он такой вот очень-очень легкий текст. Вроде, да, просто подтексты тяжелые. Очень вот даже такое ощущение, что Эжен ЮНЕСКО актер. Потому что когда Даур начал переводить по персонажам, и он как актер это переводил, потому что в каждом образе интонация уже своя.
Как вы оцениваете перевод? Вот вы хорошо владеете русским языком и абхазским.
Донесена ли мысль автора?
Да.
Это приоритет. Удобность.
Донесена?
Да, да. То, как я поняла Эжена ЮНЕСКО, так мне перевели этот текст. Если есть какая-то претензия, то исключительно эта претензия будет ко мне, как к режиссеру, потому что, отдавая в перевод на абхазский язык эту пьесу, я давала рекомендации, я направляла на путь, который мне нужен, я направляла на темпоритм, на легкость. Если у Эжена ЮНЕСКО эта фраза короткая, то и в абхазском языке она должна быть короткой. Такой абхазский язык не такой легкий. А актеры здесь перед спектаклем часами разрабатывают артикуляцию. Причем все говорят очень хорошо на абхазском языке. Абхазский язык постоянно требует каких-то отрабатываний букв. Там очень такие крепкие гласные буквы. Они могут порой менять мысль.
Как вы оцениваете результат, вот то, что получилось?
Очень много разных мнений. И мне это нравится. И я хожу и прислушиваюсь к этим мнениям. Совершенно не принял этот спектакль кто-то. Мне все же хочется, знаете, сесть с людьми, тем, кто понравилось и не понравилось, и не разговаривать на уровне «принимаю, не принимаю», а хочется сделать разбор. Вот этой культуры, к сожалению, у нас в Абхазии пока нет. Я на один спектакль даже спровоцировала некий круглый стол, но люди не пришли, даже те, кто сказали, нам понравилось. Ну, я вот скажите, почему понравилось, да? Я так скажу, те задачи, которые я себе поставила, которые я поставила актерам, и они выполнены, самое главное, честно. Для меня вот этот результат, конечно же, первостепенный. Мы для зрителей это делаем, но нам еще важно, когда мы друг с другом остаемся, о чем мы говорим. Мы актеры, режиссеры, звуковики, осветители, монтировщики сцены. Мы обсуждаем свои ошибки. Результат очень далеко пока. Но я не знаю, может быть, на 30-м спектакле какие-то выводы можно будет делать. Сегодня выводы вот такие, что на сегодняшний день с поставленной задачей мы справились.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.